Я, братья и сестры, что нашим мамам, папам, бабушкам и дедушкам, при всем том, что когда просыпается, наверное, все болит, а желание петь остается. Пойте, пойте, дай Господь им этого желания до конца, пусть пение будет всегда на устах. Надо сказать прямо, когда пожилое поколение поет, это радость для молодых. Обратите внимание, когда пожилое поколение поет, это радость для молодых. Пойте. Это ваша поддержка для молодого поколения. У нас сегодня еще одна возможность есть, друзья, к слову жизни обратить внимание. Мы с вами посвящаем это время изучению Священного Писания. И мы уже много раз говорили, позвольте еще раз напомнить, что желание наше изучать Священное Писание, во-первых, оно является выполнением повеления Писания. Вникайте, вы следуете Писанию. С другой стороны, мы понимаем, что изучать Писание ради того, чтобы изучать, лучше его не изучать. Нет смысла наполнять голову свою объемом информации, который не меняет жизнь нашу. Один из проповедников говорил, очень известный сегодня в Америке, говорит, когда проводили различные викторины по знанию Священного Писания, говорит, я все время проигрывал. Я никак не мог запомнить, как звали мать у этого царя, как звали внука, сколько было детей у этого правителя. Но я знаю тексты, которые меняют мою жизнь. И вот я тоже, друзья, в молодость, с детства верующий и любил Писание, и тоже участвовал в этих викторинах, и сегодня я пересматриваю свою позицию. Ну, где-то я выигрывал, потому что у меня был особый интерес все вот эти вот места записывать, выписывать, и я ориентировался в этом. Но я сегодня реально понимаю, не в этом рост духовный, не в том, что ты знаешь, какой царь за каким был. Сколько у него было детей, как звали маму, внука, правнука. Важно знать Слово, Слово Божье, оно живо и действенно. И вот к этому Слову мы обращаем сегодня внимание, наше искреннее желание, чтобы это Слово производило в нас свою работу. Сегодня у нас утром звучала очень интересная мысль о том, что люди сегодня, если задать вопрос, почему нет желания изучать Священное Писание, мы наблюдаем такую очень опасную духовную тенденцию в христианстве. Ответ достаточно простой. Почему люди сегодня не хотят изучать Писание? Ответ прост. Люди не уважают Бога. Если бы действительно было уважение Бога, то, безусловно, было бы желание и слушать то, что Он говорит. А поскольку уважения к Богу нет, то неинтересно то, что Он говорит. Это достаточно легко и сегодня показать, правда? Если мы имеем, поддержим добрые контакты с кем-то из близких, друзей, и он нам дорог, нам всегда приятно слушать, что он говорит. Не так ли, друзья? Но если он когда-то нам дорогу перешел в неудобном месте, то пусть он самый золотой проповедник, мы его слушать не хотим. Так просто греховная природа человека устроена, не так ли? Поэтому повторим мысль, если у человека нет желания изучать Писание, то это значит, что он не уважает, не любит, не чтит Бога. Наше желание при изучении Писания увидеть этого Бога, увидеть, кто Он есть, увидеть, чего Он от нас ожидает. Хор пропел замечательный псалом украинский. «Душе моя, утешайся в Боге! Душа моя, утешайся в Боге!» Вот надо прийти в жизни когда-то к такому пониманию, что это самое лучшее. Это самое лучшее, что можно самому себе пожелать, особенно на день рождения. Душа моя, успокаивайся в Боге. Это все. Это стабильность вечная. Это вечная гарантия, что Он с тобой. Это и утешение, это ободрение. Мы с вами продолжаем знакомство с Евангелием Матфея. Сегодня мы будем делать вступление к Нагорной проповеди. Сегодня, безусловно, мы не сможем всю ее рассмотреть, Но общее представление о том материале, который предложен в этой главе, вернее, в этой главе, а в главах, три главы, посвящены Нагорной проповеди, мы с вами сделаем, и с Божьей помощью будем двигаться далее. Друзья, мы рады, что с нами сегодня очень много друзей, которые посещают нас, мы очень рады разделить с вами христианское общение, и хотелось бы еще раз напомнить мысль, о которой мы уже говорили, что принцип изучения Писания мы хотим строить на самом Писании. Принцип изучения Писания мы хотим строить на самом Писании. Писание, изучение предлагает так. Христос предлагал учение, а затем было обсуждение. Мы этого принципа хотим придержаться. Мы хотим рассмотреть определенную информацию, которую мы находим, и затем у нас будет возможность задать вопросы и пообсуждать. Это и библейский принцип. Когда мы говорим, вот есть такая практика, вот мы будем изучать Писание, прочитали текст Писания, брат, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь. А при чем здесь, как я думаю? Ведь самое главное, как Бог думает. И мы начинаем собирать мнения. А потом пытаемся все это как-то комбинировать и как-то, простите за, может быть, ироническое заявление, стараемся держать нос по ветру. Вот если большинство людей высказали эту позицию, мы ее придержимся. Это неправильное изучение Священного Писания. Суть изучения Писания заключается в том, чтобы увидеть, что Бог хотел сказать. А главный вопрос для нас, как мне теперь это исполнить? Это два важных вопроса при изучении Писания. Что Бог говорит, и самый главный вопрос для нас, как мне это исполнить? Итак, мы сегодня будем знакомиться с самым важным в жизни, в земной жизни Христа, кроме голгофских страданий. Это основа, это центр истории человеческой цивилизации, смерть, распятие Христа, Его воскресение. Самое важное в Его жизни было, это Его учение. Это было Его учение. Нагорная проповедь именно этому и посвящена, так оно принято. Мы уже настолько привыкли к этой информации, к этому выражению, Нагорную проповедь, что по-другому и не представляем, как это учение Иисуса Христа. Прежде чем мы посмотрим на Нагорную проповедь и представим то, на какие мысли Христос предлагает в этой проповеди, позвольте пригласить вас к Ветхому Завету. Книга Второзаконие, глава 18 стих 15. Книга Второзаконие, глава 18 стих 15. Моисей, очень известная личность ветхозаветия, он выразил очень интересные слова. Мы сейчас прочитаем. Это будет для нас основанием к тому, что мы будем говорить о Нагорной проповеди Иисуса Христа. Моисей пишет так. Напомним, что книга Второзакония была написана где-то за 2 месяца перед тем, как евреи перешли Иордан и вошли в обетованную землю. Второзаконие или повторение закона. Это было очень важно. Вышли из Египта, Бог дал закон, затем 40 лет они путешествовали, по какой причине вы это знаете. Дело не в том, что навигейшн не работал. Ну да, он не работал, духовный навигейшн не работал. Они сбились с духовного пути, поэтому вынуждены были вот так вот кружить, да, в своей жизни. И в основном поколение, которое вышло из Египта, оно умерло. И важно было новому поколению, которое пришло на смену отцам, напомнить важные, серьезные Божьи уроки. Что им надлежит помнить, что им надо знать, перед тем, когда они войдут в обетованную землю. И Моисей этого, Господь не побуждал Моисея написать это раньше, будьте внимательны, когда он давал им закон на горе Синае. Но вот эта мысль, которую мы сейчас прочитаем, она звучит именно тогда, когда, во-первых, дни Моисея, они фактически, он может после этого, ну сколько, ну неделю-другую прожил и все, жизнь его закончилась. Он не перешел Иордан. Это предсмертные слова Моисея. Он говорит, смотрите, пророка из среды тебя, из среды братьев твоих, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте. Знакомые слова. Эти слова для нас являются основанием в Библии, которые дают право говорить о том, что Вот это учение, которое предлагает Христос, это учение, которое излагает тот, о ком говорил Моисей. Причем Павел уточняет, что статус Христа в духовном мире, в Божьих глазах, он выше, чем статус Моисея. В послании к евреям Павел пишет, интересные слова, Моисей – это слуга в доме, а Христос – сын. Я думаю, что нам понятно различие, правда? Каково положение вживую, скажем, живут в доме там 15-20 человек, там слуги есть, есть там слуги и есть дети. Мы очень хорошо понимаем, что статус положения сына выше, чем положение раба. Это заявляет один из серьезных знатоков Священного Писания, Павел. Моисей говорит, такого, как меня, воздвигнет Господь, его слушайте. На что это нам указывает? На то, что когда придет тот, о ком сказал Моисей, то те, кому эти слова были направлены, позвольте спросить, кому эти слова адресует Моисей? К евреям. К евреям, к израильтянам. Вы, вам, будьте внимательны, из вашей среды. Бог вам пошлет пророка. Бог вам пошлет пророка. Будьте внимательны. Не я пошлю. Бог вам пошлет пророка. Моя миссия маленькая. Вот то, что я получил от Бога, я вам передал. Вы его должны слушать. И тем самым, раз и навсегда, подводится черта для всех читателей Ветхого Завета. Черта следующая. Моисей, статус его, роль его в истории израильского народа подходит к концу. Она не вечная. Но придет тот, кто будет иметь полномочия. А как объяснить евреям, почему его надо слушать? Вот потому и сказано, как меня. Евреи понимали, когда они уже вышли из Египта, когда они уже попутешествовали, пороптали, когда Бог их воспитал, и воспитал это под водительством, через водительство Моисея. Вы хорошо понимаете, это 40 лет человек перед нами, и он о нас заботится. Какое уважение или отношение у евреев было к Моисею, как вы думаете? Он имел право это говорить, вот как меня. То есть вы меня считаете, вы меня признаете, да? И его признаваете. Это важно отметить, это вступление в наше изучение Нагорной проповеди. И вот мы соприкасаемся с самой проповедью. Во-первых, вот из этого текста, давайте мы несколько очень коротких уроков из книги Второзакония 18-15 для себя выделим. Прежде всего, Мессия, о котором пишет Матфей, это пророк, который будет возвещать волю Божью. Второе, что мы видим из прочитанного текста, этот пророк будет из среды евреев. Помните, мы говорили, глава 1 родословная, затем рождение. Это действительно подлинный еврей, Христос. Второе, он будет послан от Бога. Вы помните, мы говорили о рождении Христа? Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. И четвертое, очень важно, его надо слушать. У нас нет никакого основания отрицать то, что Христос и является тем самым пророком, о котором говорил Моисей. Фактически все эти предсказания, мы на четыре, их можем увидеть там более, но этих четырех достаточно, чтобы убедиться в том, что Христос и является тем пророком, о котором говорил Моисей. Значит, последняя фраза, его надо слушать. Его надо слушать. И вот теперь мы подошли к очень важному ответственному моменту. О чем же говорит этот Мессия? Прежде чем будем касаться 5 главы, важно на некоторые штрихи тоже обратить внимание. Если сравнить то, как о Нагорной проповеди говорит Матфей и Лука, то мы видим различия. В чем оно заключается? Матфей пишет, что Нагорная проповедь была произнесена Христом где? На горе. А согласно Евангелию Луки, 6 глава об этом говорит, Нагорная проповедь была произнесена на равнине. Как согласовать эти два текста? Очень важно отметить, смотрите, стих 1, 5 главы Матфея, Матфея 5:1. Увидев народ, он что сделал? Поднялся на гору. Где он до этого был? В низине, так? У подошвы горы. Когда увидел, что народа очень много, микрофонов не было, усилителей не было, операторов не было, поэтому нужно было использовать естественную акустику. Христос поднимается на гору, Он был на горе, но понятно, что это не Эверест, не Эльбрус на Кавказе. Таких гор не было в Палестине. Это было возвышение. Он поднялся на холм, ну, в русском языке более подходящее слово, ну, как холм, возвышение, для того, чтобы, когда Он будет говорить, люди Его слышали. Люди находились в долине. Христос был на возвышении. Этого достаточно, чтобы снять вот это напряжение, что Матфей говорит, что была проповедь на горе, а Лука говорит, что была в долине. Вот таким образом, Христос на возвышении, люди внизу. Пожалуйста, люди слышат. Христос использовал естественную акустику, чтобы было слышно. Ведь цель Его, самое главное, какая была, чтобы донесено было Слово, чтобы они Его услышали. Этот момент очень важен. И вторая важная деталь. Матфей помещает Нагорную проповедь буквально в начале служения Иисуса Христа. Мы с вами в прошлый раз говорили, что прошло искушение Христа, 40 дней искушения в пустыне, мы уделяли этому внимание. Затем говорили о том, что Христос призвал две пары братьев, Андрея и Петра, Иакова и Иоанна. И затем он проповедовал Евангелие, это последние стихи, на которые мы обращали внимание, 4 главе, и написано, что он проповедовал и исцелял людей. Писание не говорит, сколько он времени проповедовал, вот после того, когда призвал две пары учеников, до того времени, когда он произнес Нагорную проповедь. Но явно видно, что это было в начале служения Христа. Лука более подробно говорит о том, что Христос делал перед тем, как он Нагорную проповедь произнес. У него были исцеления, были там посещения определенных мест. Он совершал служение, ради которого он пришел на эту землю. То есть вот эта очень маленькая фраза, которую мы видим, смотрите, в 23 стихе 4 главы Матфея, Матфея 4:23. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства». Он ходил и учил. Конкретно не сказано, чему он учил, правда? Но свидетельство есть, что он учил, и он возвещал Евангелие Царства. И приходили люди с болезнями своими, он их исцелял. Лука подробно говорит, что он делал. Я думаю, этим и можно объяснить вот то, что Лука, он как бы отодвигает Нагорную проповедь где-то к середине служения Христа. Но другой момент еще очень важен. Я думаю, эта деталь тоже, я считаю полезным сказать об этом, потому что эти вопросы возникают. И третья деталь, прежде чем мы конкретно по тексту пойдем, очень важна. Согласно Евангелию Луки, Нагорная проповедь маленькая. По Евангелию Матфея она пространная, 3 главы. Каким образом это можно объяснить? Мы не пытаемся все объяснять, мы реально исходим из того, что мы имеем в Священном Писании. Евангелие Луки было адресовано не евреям. Поэтому для них суть учения Христа, вот детально Нагорную проповедь, можно предположить, не была так важна, как была важна для евреев. Почему? Вот в этом секрет и кроется. Евреи не могли, и Христос это понимал, не могли принять раввина, учителя, за учителя, если они не проверят его взглядов. Ведь Моисей сказал, вот если восстанет пророк и будет вас туда, туда, туда вести, помните, да? Вы что сделаете? Расспроси, разыщи, и если оно неугодное Богу, если это заблуждение, если это ересь, если это уход от Бога, что сделай? Очень строго поступи с пророком, не так ли? Поэтому понимаем, не забывайте, пожалуйста, мы говорили о том, что Матфей пишет свое Евангелие для евреев. Хороший урок, как правильно доносить Евангелие. Сказать то, что надо сказать, добавить ничего не надо. Но вот то, что надо было, Христос говорил, произносил Нагорную проповедь, да. Для Матфея важно было это, и не забывайте, пожалуйста, важно отметить, мы стоим на позиции Бога духовности Писания. То есть Писание было написано, как Петр пишет, Божьими людьми, которые были движимы Духом Святым. Духу Божьему угодно было, это во-первых, друзья, а Матфей повиновался. Духу Божьему угодно было, чтобы очень подробно представить Нагорную проповедь. Поэтому он и повинуется Духу Божьему. Цель Евангелия Матфея – донести евреям весть о Христе, что Он есть Мессия. У Луки другая цель, он к евреям не пишет. Поэтому необходимости в подробном изложении, мы делаем логическое заключение, необходимости в подробном изложении Нагорной проповеди не было. Итак, вот такие некоторые очень важные штрихи, с которыми обязательно люди соприкасаются. Если вы не соприкасались, соприкоснетесь. Очень много критиков сегодня Библии, которые пытаются столкнуть, вот видите, противоречия Библии, то не так, и то не так, и вообще все не так. Друзья, это просто всего лишь навсего, есть мудрое такое выражение, противоречий в Библии нет, они вот здесь есть. В Библии нет противоречий, они вот здесь есть. Это надо понимать. Это Божье Слово. Если это Божье Слово, тоже очень важна такая мысль. Сегодня модно люди, ну, когда хотим, вот верующим людям ругаться нельзя, и нехорошие слова произносить нельзя. Но мы тоже можем ругаться. Если мы хотим кого-то обидеть, унизить, мы его обзываем. Ну, как обзываем? Харизмат, либерал, армянин, кальвинист. Ну, как мы еще ругаемся? Ну, вот просто взяли вот такую фразу, выпалили и все. И вот есть такое заявление, либерал. Ну, спрашиваю одного из друзей, который говорит, ну, говорит, вот ты либерал. Спрашиваю, а в чем, что такое либерал? Ты подскажи, пожалуйста. Объясни, что такое либерал? Ну, слово liberate, liberation, это освобождение, свобода. И вот делают неправильный вывод, раз свободно, делай все, что хочешь. Нет. Либерал в теологии, в христианстве, это человек, отрицающий Бога духновенность Писания. Обратите внимание. Это подлинное значение слова либерал. Либерал – это тот, кто отрицает Бога духновенность Писания. Если можно было бы, я две руки поднял и утверждаю, я стою на позиции абсолютной Бога духновенности Писания. Пожалуйста, как хотите, так меня называйте. И равно другому. Мы очень часто используем эти оскорбительные, язвительные слова, даже не вдаваясь в то, что за ними стоит. Как шутили после революции, ну что-то, ну, Саша, пока не наверное, помните, было такое давление, там, пока власть там утряслась, портфели разобрали, то вот осудили человека одного. Был такой известный Троцкий, вот, ну и говорили, троцкистское движение. Осудили человека в тюрьму. Говорит, за что тебя осудили? Не знаю, говорит, без вины обвинователи троцкистом назвали. Не троцкистом, а троцкистом. Люди даже не имели представления, что, ну как, ну вот обозвали, ну раз обозвали, это кличка такая, нехорошая, ругательная. Друзья мои, братья и сестры, уважаемые слушатели, не спешите разбрасываться такими недобрыми словами. Сначала выясните, что это значит. Я скажу прямо, друзья, я харизмат. Почему? Я имею дар от Бога. Слово харизма – это дар. Написано, каждому Бог дает дар. Кто я? Кто вы? Харизматы. Я скажу прямо, что я свидетель Иеговы. Почему? Потому что Христос – Иегова. А вы свидетели всему. Луки 24 глава. Я свидетель Иеговы. Я православный. Потому что, читая Священное Писание, вижу, как нужно правильно славить Бога. Я католик, потому что прилежу к Вселенской Церкви, кафоличной Вселенской Церкви. Ну, друзья, ну, вы реально, вы понимаете, да? Вот, ну да, я и адвентист, но начали уже братья, вот видите, приписывать там неизвестно что. Друзья, ну, улыбнулись, друзья. Ну, реально понимаете, это не игра слов. Это не игра слов. Это реальность, с которым мы просто должны соглашаться. Итак, мы говорим о Нагорной проповеди, которая представляется для нас, представляет для нас учение Иисуса Христа, основу учения. Нагорную проповедь можно разделить на несколько частей. Я хочу вот эту схему представить. Сожалею, что сегодня, к сегодняшнему дню, не сумели подготовить это в PowerPoint, но мы постараемся к следующему воскресенью, чтобы это было визуально пред нами. А пока позвольте назвать вот эти вот части. Прежде всего, самая важная часть, чего начинается Нагорную проповедь, это блаженство. Это основа. Первая часть – это заповеди блаженств. Вторая часть – как эти заповеди блаженств работают. Вы соль, вы свет. Мы об этом будем говорить. Третья – очень важная часть. Очень важная часть. Будьте внимательны, Нагорная проповедь обращена к кому? К какому народу? К еврейскому. Появился учитель новый и говорит: блаженны, блаженны, блаженны. Даже если бы я не был евреем, если я не еврей, у меня и то мысль возникла: послушай, а как ты к закону относишься? Это же логичный вопрос, правда? Вот ты говоришь: блаженны, блаженны, а Моисей ничего не сказал, а про Тору ничего не сказал. Как нам к тебе относиться? Поэтому Христос и поднимает вопрос, мы на это будем обращать внимание, говорит: не думайте, что я пришел нарушить закон. У них уже там щекотали их мысли. Уже напрашивались, уже пытались выскочить. Вот, а какое твое отношение к закону? Говорит: не думайте. То есть следующая часть Нагорной проповеди – это отношение учения Христа к закону. Следующая часть – очень важный момент. Очень важный. Сравнение, если первое – это предыдущее, вернее, отношение Христа к закону. Вторая связана с этим же самым часть Нагорной проповеди – это сравнение с законом. Мы будем с вами этот раздел рассматривать, который можно очень легко увидеть в Нагорной проповеди. В этом разделе присутствуют две фразы. «Вы слышали, а я говорю вам». Это следующая часть Нагорной проповеди. Далее, после этого, отличие новозаветней от ветхозаветней жизни. Это важно было показать, что если Христос принес новое учение, помните, мы много говорили, акцентируем на это внимание, что Новый Завет, он абсолютно новый по времени, качеству и пространству. Мы вчера имели библейскую школу, очередную сессию, где говорили о законе, мы некоторые детали, возможно, сегодня коснемся, о том, говорящие о том, что новый закон, имеет, благодать имеет очень существенное отличие от закона. Хотя, надо прямо сказать, неправильно говорить, это не библейская мысль о том, что благодать – это проявление только и только Нового Завета. Это неправильное представление. Если мы говорим, что Бог благодатный, Бог милосердный, Он когда таковым был? До пришествия Христа или и после тоже? В чем благодать Ветхого, в Ветхом Завете проявляется? Бог дает закон евреям. И обратите внимание, сначала завет. Завет очень короткий. Я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Вот эта фраза, смотрите, люди, которые ничем не были лучше других, правда? Абсолютно. В этом Божья благодать и проявляется. Что люди не заслужили этой милости, а Он ее проявляет. Это благодать? Благодать. Я хочу с вами договориться, уважаемые евреи, израильтяне. Я буду, обратите внимание, в чем я хочу с вами договориться. Вот эта благодать-то Божья и проявляется. Я буду вашим Богом. Вы же этого не заслужили. Но я буду вашим Богом. Благодать – это проявление. Бог не обязан нам проявлять благодать свою, друзья мои. Бог без нас очень легко может обойтись, и Он никак не пострадает. Мы пострадаем без Него. Благодать, вот это милосердие, незаслуженная милость, это Божий характер. И он явно виден и в Ветхом Завете. Но Христос, будучи, как он, единородный Сын, сущий в недре, отчим Он явил, Он открыл Отца. Благодать для людей видимым образом проявилась через Иисуса Христа. Бог Ветхого Завета – это Бог благодати. Бог Нового Завета – это Бог благодати. Мы чуть позже будем говорить о законе, но пока это очень важные штрихи, на которые следует обратить внимание. Итак, отличие, очередной раздел новозаветней от ветхозаветней жизни. Следующий момент – новозаветнее отношение к принципиальным вопросам жизни. Позвольте их пока просто перечислить. Подход к богатству, отношение к заботам, отношение к осуждению других, просите, чтобы получить, принцип взаимоотношений, как хотите, так и вы поступаете, очень коротко. Важные вопросы? Важные вопросы. Ветхий, Новый Завет, учение Христа представляет существенное отличие. Проливает свет на то, как эти вопросы будут разрешаться, как Бог их видит, чтобы они разрешались. уже при благодати, при Иисусе Христе. Это достаточно серьезные моменты. Следующий раздел – два подхода к учению Христа, основанные на выборе. Два пути, помните, узкий и широкий. Следующий небольшой раздел – Христос прямо предупреждает, что будет противодействие выбравшим путь Христа. Он говорит о лжеучителях. Это важный тоже штрих в Нагорной проповеди. Далее, Христос прямо говорит, подтверждает, что следование за Христом проявляется через исповедание Его Христом, но не через знание христианских доктрин, через исповедание. И последний раздел в Нагорной проповеди, принцип отношения к словам Христа, это созидание новой жизни во Христе. Вот такие разделы отчетливо просматриваются в Нагорной проповеди. Сегодня нашему вниманию будет предложено первый раздел, это заповеди блаженства. Давайте мы на них обратим внимание. Мы читаем буквально с начала 5 главы следующий, уже первый стих звучал, позвольте, пусть он еще прозвучит. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Мы очень коротко обратим внимание на этих заповедях блаженства. Очень коротко. Мы ранее говорили о том, что Христос избрал две пары учеников. У нас нет основания утверждать, что Он избрал все 12 учеников до Нагорной проповеди. Но важно было, чтобы при Христе были ученики. Почему? Потому что в противном случае Он, согласно культуре того времени, Он не мог учить. Он мог учить только тогда, когда рядом с Ним ученики. Поэтому, если их было бы 2, 3, 4, этого достаточно. Он избирает две пары учеников, и вот когда он поднялся на гору, ученики подошли к нему, соблюдены все правила на то время. Все правила. Учитель подошел, будьте внимательны, он сел, а ученики стали рядом. И он учит. Это форма обучения. Это форма обучения. И он, обратите внимание, обращает внимание, вот свое учение начинает с заповедей блаженства. Слово «блаженный» — счастливый человек. Есть имя такое, наверное, вы его встречали, возможно, кто-то с этим именем присутствует здесь, Макар. Макар – это счастливый. Греческое слово «макарий» – счастливый. Заповеди блаженства для нас очень важны чем? Тем, что Христос представляет то, в чем суть счастья. Это серьезно, друзья. В чем суть счастья? И мы явно видим, что сейчас мы коротко, у нас нет много времени говорить об этом, но коротко на каждой заповеди блаженства остановим наше внимание, чтобы еще раз увидеть то, как Бог представляет, неправильно говорить, не как Бог представляет, как Христос учит по Его, по божественному пониманию, кто реально счастливый. Вы удивитесь, что вот в этих принципах или критериях счастья вы не найдете ни богатства, ни славы, ни здоровья, ни благополучия. Это нас очень серьезно удивит. Я сразу предупреждаю вас и себя. Нас удивит, как Бог представляет, в чем суть счастья. Она не в том, что ты много имеешь. Она не в том, что у тебя много знакомств, что ты слишком образованный. Суть счастья, как Бог оценивает счастье, Божьи критерии счастья существенно отличаются от человеческих. И мы это увидим. Еще важно отметить то, что, опять-таки, мы призваны очень внимательно, серьезно относиться к Священному Писанию, поэтому важна деталь. Когда мы говорим, мы иногда в ловушку сами себя загоняем, я хочу на вот эту ловушку указать, чтобы мы туда не попадали. Есть выражение, вот это 8 стих, этой 5 главы, «блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят». Написано? Написано. Мы часто говорим так, что надо быть чистым сердцем, чтобы Бога видеть. И здесь вот в чем ловушка. Мы понимаем, что если нет чистого сердца, Бога ты не видишь или увидишь? В этом весь секрет. Мы говорим, вот я имею, но надо стремиться к чистому сердцу, потому что без этого Бога мы не видим. Не забывайте, пожалуйста. Глагол «увидеть» говорит о будущем времени, но не настоящей жизни. Мы же говорим, что вот чистое сердце, вот если мы чистого сердца не имеем, мы Бога не видим. Я очень, один раз, когда вот сам попал в такую ловушку, себя спрашиваю, а скажи, а ты чистое сердце имеешь? Но я понимаю, как верующий человек, я не могу сказать, набраться смелости и сказать, что я его имею, потому что будет не совсем правильно. Но, с другой стороны, я не слишком плохого мнения о себе. Я не могу сказать, что я его не имею. Но на 99% я его имею. Я себе спрашиваю, а ты Бога видел? Нет, не видел. И у нас тупик. Писание говорит так, что Бога на земле человек не видел и видеть не может. Это написано. Написано. Друзья, важный момент, важный момент. Вот в заповедях блаженства указывается на две части счастья. По Божьему представлению. Часть счастья мы получаем здесь, на земле. Но, будьте внимательны, большую часть счастья мы получим в вечности. Какое благословение, друзья, какое утешение. Наше счастье, когда мы в Боге, начинается уже здесь, на земле, а продолжается в вечности. Где это видно? Откуда это видно? Обратите внимание на текст Писания. Снова третий стих. «Блаженны нищие духом, ибо их...» Глагол. «Есть». Когда? Сейчас. Это первая часть счастья. Смотрите. Далее. Мы читаем следующие заповеди. «Блаженны плачущие, ибо они...» Это будущее. А здесь, если уже плакать, нам еще много придется. Далее, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Далее, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Не сейчас, не здесь, в будущем. Далее, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И вот еще одно счастье. Ой, бы по-человечески не хотелось иметь его здесь. Стих 10. Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть сейчас. Друзья, подумайте об этом. А теперь посмотрите, вот в учении Христа о счастье. Сколько частей, вот 9 заповедей блаженств, сколько частей говорят о том, что мы здесь на земле будем иметь? 2. Первая и последняя. А все остальное будем иметь. Это уважительное отношение к Священному Писанию. Духу Божьему угодно было разделить, что, указать, что часть мы будем иметь здесь, но наше утешение, большая часть там. 2:7. Сравните, пожалуйста. Это общее, друзья, но оно очень важно для нас. Итак, каким образом Бог представляет учение? Христос представляет свое учение. Он не начинает его с того, как, помните, это в законе Моисеевом. «Я Бог и нет иного, не сотвори себе кумира, не прелюбодействуй, не кради» и так далее, и так далее. Абсолютно, смотрите, совершенно другой подход. Это не значит, что другой Бог это говорит. Мы чуть позже будем, когда коснемся вопроса отношения Ветхого и Нового Завета, мы коснемся этой детали. Как Христос представляет суть своего учения? И давайте мы посмотрим на счастье по Божьим стандартам. Друзья, хочу вновь напомнить, это Божье представление счастья. Возможно, когда мы с Ним познакомимся, кто-то из нас не захочет иметь этого счастья. Это наше право. Не принимайте Божье счастье. Будьте по-своему счастливы, но вы не будете счастливы. Потому что вот это библейская картина счастья. Итак, элементы счастья. Обратите внимание. Вот как Христос представляет счастливого человека по Божьим стандартам. Первое. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Писание прямо выделяет, это не те, у кого в кармане ничего нет. Блаженны нищие духом. Состояние нищий говорит о том, что у человека недостаток, и он постоянно нуждается. Душа моя, покойся в Боге. Прямая параллель. Нищий духом – это тот, кто понимает. Обратите внимание, нищие – не тот, который начал быть нищим, а потом стал богатым. Это вечное состояние на земле. Необходимость понимания нужды в Боге. Друзья мои, прямой вопрос к нам. Это учение Христа, основа учения Христа. Мысль понятна. Нищий духом, то есть тот, кто понимает, что духовно он постоянно нуждается в подпитке, он постоянно нуждается в Божьей помощи, не так ли? Можем ли мы сказать, мои дорогие друзья, братья и сестры, что мы нищие духом? Это видно из того, что мы нуждаемся в Боге. Откуда мы видим, что мы нуждаемся в Боге? Если мы нуждаемся в Боге, это прежде всего явно видно в том, как мы относимся к Писанию. Помните нашу мысль начала сегодня? Люди не уважают Библию, потому что не уважают Бога. Если люди уважают Бога, они уважают Его волю, уважают Его Слово. Итак, нищий духом – это тот, кто понимает, хоть он 30 лет верующий, 40 лет верующий, служитель большого ранга. Он нищий, потому что ему всегда нужен Господь. Итак, это первый элемент счастья. Блажены нищие духом, те, которые постоянно нуждаются в Боге, потому что их, вот таковых, вот когда они в состоянии нищеты понимают, потребности в Боге, жажды в Боге, вот таковых, что написано, уже есть Царство Небесное. Это правильное состояние, это то, с чего начинается счастье в Боге. Именно эту заповедь блаженства Христос поставил на первом месте. Понимание нужды в Боге. Понимание того, что ты не можешь без Него обойтись. Ты постоянно в Нем нуждаешься. Он богат, а ты нищий. Мы обогащаемся Христом. Друзья, я думаю, достаточно. Мы очень коротко будем говорить об этих вопросах. Но это основа, это то, с чего начинается наше счастливое состояние. Понимание нищеты духовной, понимание потребностей Бога. Далее, следующий элемент счастья. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Друзья мои, можно и не задавать вопрос, ответ ясен. Почему люди плачут? Ну, бывает так, плач от счастья, да, что же, когда, вот знаете, вот горе ушло, ну, вот, ну, славишь, плачешь от счастья. Вот был в советской армии, у нас была песня, праздник со слезами на глазах. Ну, хоть мы не воевали, но мы реально понимали, когда война закончилась, то люди плакали. Плакали от того, что горе прошло. Но, как правило, слезы, они всегда связаны с чем? С тревогой, со страданиями. Друзья мои, многими скорбями надлежит войти нам в Царство Небесное. Павел пишет, мы дети тогда Божьи, когда с Ним страдаем. Сегодня расширяются ложные движения, осмелю сказать, которые претендуют на название христианские, так называемые Евангелие благополучия. Все хорошо, не будет проблем, верующий не может быть бедным. Верующим не может болеть. У верующих все должно быть хорошо, ведь Бог, которому служим, богатый. Это правда. Но счастье наше в том, что мы плачем. Плачем от скорбей, плачем от несправедливости. Мы переживаем, и в этом счастье наше, когда мы плачем, Богу плачем, этот плач прекратится. Бог отрет слезу с очей. Давайте пойдем далее. Следующий элемент счастья – блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Как сегодня, особенно для молодого поколения, вот этот элемент счастья не хотелось бы иметь. Как хочется дать сдачи. Это по-русски. Мы жили когда в Союзе, имели встречу с семейными, и подняли вопрос, можно или нельзя давать сдачи детям, безусловно. Ну, не в магазине, конечно, если вы кассир. Надо давать сдачи до 1 цента. Это правильно. Но вот обидели ребенка в школе. Можно или нельзя давать сдачи? Вот где вопрос серьезный. А как вы думаете, друзья? Вот интересная деталь. Если нельзя давать сдачи, то вопросов больше нет. Правда? Но если мы говорим, можно давать сдачи, то здесь нужно университет закончить. Почему? Ведь надо же правильно объяснить ребенку, во-первых, в каких случаях давать сдачи, во-вторых, как давать, куда бить, сколько бить, бить ли лежачего, вызывать ли полицию. Простите, немножко мы улыбаемся, но ведь с этим же все это связано, не так ли? Итак, друзья, Писание стоит на позиции, не лучше ли вам остаться обиженными. Есть поговорка, сила есть, а дальше вы знаете. Ума не надо. Дать сдачи ума не надо много. Его можно вообще не иметь. Но для того, чтобы победить зло добром, нужна сила. Поэтому тот, кто дает сдачи, вот это трудно воспринять. Это слабохарактерный человек. Ой, знаю, что стрелы полетят в мой адрес. Но победить зло добром, вот это сильный характер. И к этому призывает Писание. Вот такие маленькие грани, мы пытаемся чуть-чуть расширить эту заповедь. Блаженны плачущие, потому что они утешатся. Давайте пойдем далее. Простите, блаженны кроткие. Кротость. Моисей был кратчайшим человеком. Давать, не давать сдачи. Думайте, друзья. Кроткий, терпи, снеси, не проявляй гнева. Далее. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Это нормальное, это счастье, друзья, когда человек тянется к тому, чтобы иметь, будьте внимательны, не правду свою. Я за матушку правду кое-что могу сделать. Так люди говорят. Не об этом идет речь. Правда в Боге. Вот те, которые желают понимать, в чем суть этой правды. И как вот человек, когда хочет пить, он стремится, дайте попить. Он голодный, дайте покушать. Он тянется, он делает все для того, чтобы утолить жажду или голод. Вот это нормальное состояние. Христос об этом прямо говорит, когда люди вот так, как голодный, хочет покушать. И тот, кто давно не пил, хочет попить, он желает удовлетворить потребности тела своего. Это нормальное состояние, параллель. Вот так надо искать правды. Не своей правды. Божьей правды. Вот те, кто стремятся Божью правду искать. Смотрите, что говорит Христос. Они насытятся. Они найдут эту правду. Давайте пойдем далее. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Тот, кто проявляет милость, будьте внимательны, Писание говорит, милость превозносится над судом. Милость превозносится над судом. Если человек проявляет милость, он будет помилован. Как здесь не вспомнить молитву Христа? Отче наш, простите, и вам будет прощено, коротко. Если вы не прощаете, вам не простится. Если вы милость проявили, снизойдите. Мы много в нашей церкви говорим об отношениях между верующими. Снисходя друг к другу в любви. Вот о чем идет речь. Не всегда хочется иметь вот это счастье. Пусть его брат лучше поимеет, а я лучше другое счастье буду иметь. Нет, нет, если ты хочешь быть в Боге счастливым, вот оно, проявляй милость. Если человек не заслуживает милости, ты прояви милость. Учение Христа. Если ты проявляешь милость, не сходишь, хоть он заслуживает наказания, но не протяни руку. Но не требуй возмездия. Но не уничтожай его. Не мсти ему. Вот тот, кто проявляет милость, он будет помилован. И это тоже элемент счастья. Правильно вести себя тогда, когда ты, казалось бы, в справедливой позиции. Когда ты прав, а другой виноват. Будьте внимательны, какие глубокие истины закладывает Христос. Далее, следующая мысль. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, увидят Бога. Только чистые сердцем Бога увидят. Внутреннее состояние чистым должно быть. Внутреннее состояние чистым должно быть. Внутреннее состояние проявляется во всем нашем поведении. Зря Писание говорит, больше всего хранимого, храни сердце твое. Из сердца исходят злые помыслы и все там еще много-много недоброе. Если сердце чисто, то там нет зла. Мы много говорили, приводили примеры, говорящие о том, что вот иногда говорим, выскочило из меня, вырвалось слово нехорошее. Да нет, оно не вырвалось, оно просто вышло, оно там просто ждало своей очереди, когда его позовут там отомстить кому-то. Если оно зашло в твое сердце, ты ему позволил зайти. Ведь ты же, правда? Если ты бы ему не позволил грязному слову сюда войти, оно бы не выскочило. Если там чего-то нет, то там оно не выскочит, правда? Мы прекрасно понимаем это. Так вот, Христос уделяет этому внимание. Сердце чистым должно быть. Там не должно быть грязи. Если сердце чистое, вот этот человек увидит Бога. Будьте внимательны. Тот, у кого сегодня сердце чистое, кто хранит сердце чистое. Следующие мысли очень интересные. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Параллельная мысль из Писания. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Счастливы те, которые мир творят, мир производят. Я думаю, что особенно в наше время, когда возникают конфликты в семьях, между родителями и детьми, между людьми, братьями и сестрами, родственниками, в церквах, к большому сожалению, как бы хотелось, чтобы людей, имеющих вот этот характер, по-божьему счастливых, было как можно больше. Те, которые могли бы производить этот мир. Друзья, это очень, очень серьезный сегодня вопрос, с которым мы соприкасаемся. Отсутствие мира. Отсутствие мира. Сегодня действительно, когда возникают какие-то непонимания между людьми, вы сами это хорошо знаете. Если вы хотите, допустим, нашелся человек, который, как вы думаете, может помочь в вашем вопросе, мы изо всех сил стараемся объяснить, какой он плохой, а я хороший. И то же самое делает противоположная сторона. Это не новый подход. Это наша греховная природа. И вот самый тяжелый вопрос для того, которому досталась такая нелегкая доля. Как одного праведного примирить с другим праведным? И этот прав, и этот прав. Вам когда-то доводилось вот такое удовольствие иметь в жизни? Вот как поступать? Ну, оба правы. Когда-то Соломон, но две правды нет, это правда. Когда-то Соломону попытались поставить в тупик. Он нашел выход, помните, да, когда вопрос ребенка решался. Вот взял и поступил так, хорошо, говорит, разрубите ребенка. Вот иногда действительно, вот это особая мудрость, которую Бог дает. Бог дает эту мудрость творить мир. Не разжигать вражду, а творить мир. Когда Христос родился, о нем ангелы пели. Слава Вышнему Богу! На земле мир. Христос – мир наш. Учение Христа приносит мир. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Мир мой даю вам. Если мой мир будет в вас, вы будете способны этот мир производить вокруг себя. Далее, обратите внимание, мы уже на это, об этом говорили, стих 10. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. В этих словах Христос прямо говорит о том, уже предсказывает, как будут относиться к учению Христа. Он не обещает им благополучий, не обещает, что все будет замечательно. Блаженны изгнанные за правду, не просто тех, кого не хотят слушать. Будьте внимательны. Что такое изгнать человека? В ссылку отправить. Блаженны изгнанные за правду, когда он за свое беззаконие в ссылку попал. Ну, неси вину по законам страны. Отбывай наказание. Христос говорит о том, что весть о Христе вот так будет восприниматься миром, не знающим Бога, людьми, не знающим Бога. Изгонять будут. И Христос далее говорил своим ученикам, изгонят вас из синагог. И это стало происходить. Далее. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». И очень хорошее утешение. Вы не первый, можно добавить, и не последний. Так гнали и пророков, которые были прежде вас. Друзья, очень коротко, я понимаю, что об этом сердце, об этом центре Нагорной проповеди надлежит говорить больше. Мы общее представление с вами делаем сегодня. И думаю, что даже вот этого небольшого представления уже достаточно, чтобы так подумать. Да, а я думал, что счастье в Боге другое, что там немножко легче, что там немножко приятней, что там как-то, ну, по-другому все это. Итак, Нагорная проповедь, центр. Вот с этого Христос начал свое учение. Друзья мои, прежде чем пойдем далее, пожалуйста, вот по этой части, которую мы с вами рассмотрели, может быть, есть вопросы, какие-то детали. Давайте вместе с вами, с Божьей помощью, уточним. И если не будет вопросов, мы пойдем далее. Будут вопросы, то мы уделим внимание. Прежде чем пойдем... Да, пожалуйста. Да. Хорошо, друзья, да. Обратите внимание, что здесь речь идет о том, что Бог проявлял благодать к людям, но она для людей проявилась в Иисусе Христе. Будьте внимательны, тексты именно концентрируют внимание на Христа. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. То есть Божий характер, вот смотрите мысль, Христос открыл нам Отца. Это библейская мысль. Он открыл характер Отца, Он открыл характер благодати. Бог, Бог благодати. Даже вот один, то есть, я думаю, эта мысль понятна, да? Вот даже то, что Бог людей, которые ничем не были, никакого преимущества евреи не имели перед другими народом. Помните, в книге Второзакония Моисей пишет, к евреям, слава Божия передает, вы не были известными людьми. Вы не были, вы ничтожными были, вы малым были народом, но я вас избрал. Помните, да? Что это? Вот это и есть благодать, проявление благодати. Когда люди не заслужили того, чтобы вот такую милость к ним проявлять, а он к ним проявляет. Другой момент, смотрите, сколько евреи искушали, испытывали Бога. И он не отвернулся от них. Он их наказывал, но от них не отвернулся. Это благодать. Вот, то есть, Бог характер свой показывал в Ветхом Завете. Но реально, вот когда, значит, слово стало плотью и обитало с нами полное, вот оно, благодати истины. Когда оно воплотилось, это воплощенно, явленное в лице Иисуса Христа благодать. Но Христос открыл, показал нам характер Отца. А характер Отца, явно, равно как и характер Сына, это характер благодати. Одна из характерных черт Бога. Я думаю, это понятно, да? Здесь у нас нет возражений. Спасибо. Пожалуйста, друзья, может быть, есть еще вопросы? Друзья, будьте свободны. Я думаю, это правильно, это неправильно вытягивать вопросы, но если вопрос есть, будьте свободны задать его. Хорошо, у нас есть немножко времени, мы как раз небольшой раздел с вами рассмотрим. Это второй стихи с 13 по 16. Стихи с 13 по 16 – это второй раздел, который можно назвать так. Практическое выполнение заповедей блаженства. Практическое проявление заповеди блаженства. Христос указывает два очень простых примера. Очень понятных, как тогда, так и сегодня. Другими словами, как заповеди блаженства можно выполнить? Возникает у нас вопрос? Возникает. Вот нравится мне Священное Писание тем, что оно не просто имеет жизнь, это самая важная вот, характеристика слова, но чтение Библии и изучение Библии помогает нам здраво логически мыслить. Христос предложил принципы счастья, как оно описывается. И далее говорит, как можно быть счастливым реально, как я могу выполнить заповеди блаженства. И он приводит два примера. Первый пример, стих 13. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, чем то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее на попрание людям? Самая важная мысль здесь. Заповеди блаженства работают интереснейшим образом. Они роль соли сохраняют соль. Первое, придает вкус пищи и сохраняет от разложения. Ну, много здесь украинцев, что такое сало, вы знаете. Сохраняет и вкус придает, и, ну, улыбнемся немножко, это нормально, простите. Итак, соль предохраняет от разложения и придает вкус. Как действуют заповеди Господни? Придают вкус в христианской жизни и сохраняют от разложения. Это действие соли. Сегодня ведут разговор относительно того, может ли соль потерять силу. Ну, давайте, это не такой принципиальный вопрос, не вижу необходимости на вот этом, скажем, там, дискуссию устраивать. Это как раз-таки, помните, о чем мы говорили, это какой царь, какой у него внук, правнук. Это не надо на это обращать внимание, это второстепенный вопрос. Все-таки состав соли и, скажем, ее способность, ну, вы понимаете, сегодня нам ее переваривают, и йодированные, и кошерные, и там всякие соли. Ну, тогда же такого не было, там кусок дали вам, вот кушать, пожалуйста, простите, да. Она была на вес золота, мы это понимаем. Ну, мы это реально понимаем. То есть нам следует понимать Писание так, как его могли понимать в то время, потому что оно в то время было написано. Соль придавала вкус. Верующие – это благоухание. Это те, которые благоухание с собой распространяют во всяком месте. Братья и сестры, можно не спрашивать, мы что распространяем, или спросить все-таки. Есть слова-синонимы, слова-антонимы. У благоухания есть антоним, противоположное слово по значению. Давайте мы его не будем употреблять. Вы знаете хорошо. Мы благоухание распространяем или, ну, вы знаете, что мы можем распространять. Так вот, заповеди блаженства проявляются через то, что человек сохраняет от разложения общества. Он придает вкус. Но важный момент. Соли немного надо добавить, чтобы вкусно было, не так ли? Хозяйки это хорошо знают. Поэтому мы говорим, а что я могу один сделать? Да-да, как раз таки тебе эти слова и написаны, что ты можешь один сделать. Соли-то немного надо, но вкус будет. Так у тебя одного на производство помести, и ты можешь осолить это производство. Может такое быть? Но только не говорите вот так вот, не моим языком. Может быть. Есть поговорка «один в поле не воин». Это светская поговорка, но она не библейская. «Один в поле воин». Это священное писание подтверждает эту мысль. Поместить одного верующего, если он действительно верующий, он осолит обстановку, осолит окружающих. Итак, пожалуйста, вот она, предохраняйте. Сохраняйте это разложение, придавайте вкус обществу, чтобы оно было реально видно. Думаю, что многие из вас могут привести немало примеров о наших братьях и сестрах, которые оставили добрый след в христианской жизни, в жизни своей, находясь среди людей, даже противных Богу. Ну, скажем, многие вот из старшего поколения служили в армии, имели очень серьезные проблемы за веру в Бога, это действительно было так. Я это слышал, слышали другие наши братья, которые служили, хотя по закону к ним, к верующим, надо было плохо относиться. Но по закону надо было плохо относиться, по-другому нельзя было, потому что это была система, которая боролась с Богом. И вот сколько раз, как жалко было смотреть на офицеров, которые открыто признавались. Мы не можем по-другому. Мы обязаны вас притеснять. Но если бы все были как вы, нам бы нечего было делать в части, там был бы полный порядок. Я думаю, много можете привести примеров таких. Один человек, но обратите внимание, как много доверия, если он действительно Божий человек. Если он действительно христианин, Божье дитя. Друзья, соль – это обращение к нам. Вы – соль. Вы не похожи на соль, вы – соль. Интересный момент. Вы – соль. Вы призваны вкус придавать, Божий вкус, евангельский вкус, и сохранять мир от разложения. Очень маленькая мысль, хочу обратить внимание, Ветхий Завет. Когда Бог принял решение за беззаконие людей – этот грех сегодня процветает, разрушить Содом и Гоморру. Вы помните диалог Авраама с Богом. Города не были такими многочисленными, как сегодня. Миллион, 2 миллиона. Может быть, это было 1000 человек, 2000, 10 тысяч. Но как бы то ни было, как бы то ни было. Фактически мы видим, что Бог, согласно изучению Писания, Бог разрушил 4 города. 2 из них были главные. Это Содом и Гоморра. А 2 маленьких – Адма и Цеваим. Эти города находятся в южной части, находились в южной части Мертвого моря. Если вы посмотрите на карту, увидите, что оно как бы разделено на 2 части. Вот в южной части и находились эти разрушенные города. Авраам говорит: Господи, если там найдется 50 праведников. Хорошо, давайте скажем так, в 4 городах, допустим, ну сколько, чтобы легче было считать, ну было 5000, да, допустим. Ну, 50 и 5 тысяч, процентное отношение. Помогите, пожалуйста, кто очень любит и по сей день математику. 1 или 0,1%, как бы то ни было, даже 1%. Будьте внимательны. Даже примем это за исходные данные. Если 1% среди негодных людей было бы праведных, я бы не уничтожил город. Не забывайте, Авраам понижает эту цифру и опускается до 10. В 5 раз меньшую цифру называет. И Господь прямо говорит: даже если будет 10, этой соли будет достаточно, чтобы город я не разрушил. Города, вернее. Итак, друзья, смотрите, настолько серьезные мысли предлагает Христос. 2-я грань, каким образом заповеди блаженства работают, это свет. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечники. И светит всем домам. Пока мы 16 стих не будем читать. Свет. От света бежит тьма. Что такое тьма? Отсутствие света. Стоит маленькую свечку зажечь в кромешной тьме. Это густая тьма. И эту свечу будет видно за многие, может быть, десятки миль. Мы путешествовали с молодежью, делали поездку в город, жили еще в Азии. У нас поломалась машина в горах. И нужно было послать гонцов, что попали в город. Ну, все-таки там человек 40 молодежи, знаете, как боимся, холодно там, собачки там, не только собачки, там же кое-кто ходит другие по горам. И братья решили, значит, вот пойдем туда. Говорит, вот там лампочка, говорит, там, наверное, говорит, ну, люди, ну, если свет, там люди, правда? Да она, говорит, рядом здесь. Потом братья говорят, вот то, что нам казалось рядом, оно было 70 километров. Интересный пример. 70 километров, миль 50, 45, да? Сплошной тьмы не смогли заглушить свет. Свет, если свет появляется, тьма бежит. Христос об этом прямо говорит. Тогда светит свет ваш. И приводит простой пример. Свечка, не прожектор мощный. Если свечку вы зажжете, вы же ее ставите не куда-то туда, а зачем зажигать тогда? Вы ее ставите, чтобы она светила, и люди видят этот свет. Свет показывает людям, что есть нечто противоположное тьме. Появление света сразу указывает на то, что то состояние, в котором люди находятся, оно отличается от того состояния, которое имеют вот те, кто является светом. Не так ли, друзья? Существенное отличие свет и тьма. Тогда светит свет ваш пред людьми. И теперь важный момент, смотрите, стих 16. Тогда светит свет ваш пред людьми. Для чего? Чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Тогда светит свет ваш пред людьми. Мы говорим о том, что свет говорит о отличном, о другом состоянии, в отличие от тьмы. Это уже показатель того, что это что-то другое. Но важный штрих, прежде чем мы на него обратим внимание, позвольте задать вопрос. Христос говорит, люди увидят ваши добрые дела и кого прославят? Какого Отца? Небесного, неземного Папа. У меня вопрос. Откуда люди узнают, что Папа мой небесный? У меня что, написано будет? Ну хорошо, но люди тоже делают добрые дела. Ну что, вы считаете, только верующие люди могут делать добрые дела? А что неверующие не делают? Вы плохо представляете? Сколько добродетелей? Но откуда люди, вот люди делают добрые дела? Откуда они будут знать, вот я буду делать добрые дела, откуда люди узнают, что у меня Отец, Отец Небесный? По делам, да. Ну, я говорю, люди, неверующие люди делают добрые дела, откуда они будут знать? Ну, тогда надо писать, верующий делает добрые дела. Ну, немножко улыбнемся. Я согласен, то есть, ну, не огорчайтесь, пожалуйста. Здесь не об этом идет речь. Люди, видя ваши добрые дела, сделают вывод, что Отец у вас небесный. И в чем здесь секрет? Неверующие люди тоже делают добрые дела. Но верующий человек делает такие добрые дела, какие неверующий не может делать. Вот там, где вам насолили, вот там, где вам зло сделали, я врагу делаю доброе дело. Люди, видя то, что здесь что-то необычное, оно превышает рамки морали человеческой, они будут думать, а почему вот этот делает так? Не как все. Он почему-то белой вороной, потому что он во свете, но не черной является. Почему? Реально, друзья, почему люди узнают, что наш Отец Небесный, потому что дела, которые, действительно, если они в Боге соделаны, неверующий человек не может их сделать. Потому что, чтобы сделать вот такие дела, необходимо Божье присутствие внутри. Вот почему люди узнают. Спросят, а почему ты делаешь? А кто ты? А почему ты делаешь так, как не принято у нас? Ведь надо же отомстить, надо бы хотя бы ну, дать понять, что он негодный, недобрый. Почему ты так поступаешь? Итак, два проявления, как могут проявляться заповеди блаженства. Соль и свет. Давайте об этом подумаем. Очень серьезно, друзья. Мы далее не будем продолжать рассуждение наше, на сегодня достаточно. Может быть, есть вопросы по тому, о чем мы сейчас уже с вами говорили. Пожалуйста, будьте любезны, вам время. Пообщаемся и... Если нет вопросов, то у нас остается хорошее время перед тем, кто подарил для нас это учение, слово свое, и кто рассказал нам о том, в чем суть счастья, которое понимание счастья, Божье понимание счастья, существенно отличается от понимания человека о том, кто счастливый. Мы перед этим Богом, кто вот эту истину, может быть, нестандартную, необычную, не сомневаясь в том, что для кого-то и, может быть, не очень приятную о счастье, но он открыл. И дело за нами. Мы можем этого не принять. Это наше право. Но тогда мы не будем счастливыми по Божьим стандартам. Тогда воля Господня не будет исполняться нами. Вот и, скажем так, лучше бы эту Нагорную проповедь и не слышать. А то вот услышал, узнал, а теперь надо быть счастливым, а не хочется иметь такое счастье. Так немного, друзья, мы открыто говорим. Серьезные вопросы перед нами. Очень серьезные. Пожалуйста, есть, друзья, вопросы? Друзья, я не думаю, что это, скажем, да, вопрос. Вот написано «утешатся», «насытятся» и так далее, и так далее. О каком времени идет речь? О будущем времени. То есть реально видно, что не в то время, когда живут они. То есть вы должны пройти страдания, слезы, ощутить нищету, причем постоянную нищету. Нищие – это состояние. Вот. Можно, в принципе, я для себя усматриваю то, что идет указание на, в большей части на пришествие Христа. Когда все это, Он придет, отрет всякую слезу с очей, там скорби не будет, страданий не будет. Можно видеть, то есть это не принципиальный вопрос, я не вижу необходимости как-то отстаивать. Где-то, допустим, другую позицию я вижу. То есть у меня основания библейские, которые позволяют сделать вывод, что речь идет, когда мы утешимся и насытимся и так далее, когда увидим его, как он есть. Вот. Друзья мои, но опять не думаю, что есть необходимость какую-то дискуссию проводить. Писание прямо говорит, книга Откровения, 21 глава. «И увидел я новое небо, новую землю». Христос говорит, войдите благословенные в царство, уготованное вам. То есть никаких противоречий нет. Одно и другое, то же самое, это слова Писания, слова Христа, которые отчетливо говорят о том, что очень легко это согласуется. Спасибо, друзья. Спасибо. Да, спасибо, да. Хорошо, друзья, спасибо. Давайте, у нас остается время сейчас помолиться Богу. Маленький, друзья, итог. Маленький итог. Пожалуйста, давайте мы очень серьезно подумаем о том, что Бог нам предлагает. Возможно, мы это счастье не примем. Оно тяжело, правда, да? Оно для нас больше кажется как несчастье. Плакать, алкать, быть нищим, быть изгнанным. Для нас это несчастье. Друзья, если для вас несчастье, не принимайте. Но Бог от этого принципы счастья не меняет. Он желает, чтобы мы были счастливыми. Счастливыми в Боге. Подумайте об этих принципах счастья. Если мы реально видим, что эти принципы счастья мы в жизни нарушали, перед тем, кто дал эти принципы счастья, говорит, вот так человек будет счастливый. Вот только так, никак по-другому. Мы перед этим Богом будем, друзья, сейчас склоняться и молиться. Если сердце, слово коснулось нас, кого-то, кто-то трепещет, понимает, что не так пред Богом жил. У нас есть возможность сейчас к Богу жизни обратиться за помощью, за благословением, с исповеданием. Благослови нас Господь на сейчас молитвенный разговор с Ним. Аминь. Помолимся.